Глава 20. Неужели все так плохо, Семен Иванович?
Участливо поинтересовался Петров.
Ты не представляешь, как...
Немного нервно воскликнул начальник училища.
Это просто какая-то инертная аморфная масса, без внутреннего стержня, без стремления чего-то достичь. Такое ощущение, что им навалить на все с высокой колокольни. Прямо-таки скажу, с откровенной гнильцой нынешний набор силового отделения. Прямо-таки все?
Не поверил Петр Петрович.
Да нет, конечно.
Покачал головой генерал-майор.
Это я так утрирую и ворчу, и нормально есть. Но это самый слабый из всех наборов. В основном дети высокой партийной номенклатуры военачальников, которые из тех бывших сенек. Почему же наших ребят так мало пробуждается? Настоящих пролетариев от станка и сахи. Ты же прекрасно знаешь, Семен Иванович, как обстоят дела с этой проблемой. Против генетики не попрешь. В семьях дворян с белой костью и голубой кровью количество пробужденных на порядок выше, чем рабоче-крестьянских, а уж в древних аристократических на 2, а то и в 3 порядка выше. Да зная об этом...
Отмахнулся от оснаба генерал-майор,
прослушал курс лекций в Академии Генштаба генетики и естественном отборе пробужденных. И что, вынес?
Прищурившись, поинтересовался оснаб.
Если учесть, что в тебе самом сила проснулась, а то и выходит...
Нет, довольно буркнул генерал-майор,
что все мы, силовики, в прошлом далеком и не очень... Незаконнорожденные отпрыски всяких там аристократических гнид. Неприятно, но факт.
Согласился с выводами младенцева Федор Петрович.
Так что же мне с этими сынками прикажешь делать?
Пожаловался оснабы генерал-майор.
Как что?
Брови оснаба удивленно взметнулись.
Готовить настоящих силовиков без страха и упрека. Хорош издеваться, Петр Петрович.
С укором произнес генерал-майор.
Сам-то с чем ко мне на этот раз пожаловал? Таких парней, как я тебе в прошлый раз отдал?
Его лицо опять на мгновение омрачилось печалью.
В общем, нет у меня больше таких, и не проси. Семен Иванович, не переживай. Не за этими я к тебе.
Поспешил успокоить разволновавшегося начальника училища оснаб. Вот ведь бравый вояка. Суровый и героический генерал, а так за своих курсантов переживает. Реально, как за родных детей. С таким напарником я бы хоть сейчас в разведку, подумалось мне.
Знаем у вас контрразведку.
Протянул младенцев, слегка неприязненно.
Никогда впрямую не скажете. И зачем же? Вот.
Петр Петрович указал на меня.
Нового курсанта тебе привел.
Семен Иванович после этой фразы даже поперхнулся от изумления.
Курсанта?
Откашлявшись, произнес он.
Ты уж меня прости, Петр Петрович. Я ходить вокруг да около не привык. Ты где курсанта увидел? Это ж старый дед, который от любого чиха того и гляди развалится. Не в обиду вам, уважаемый Гасан Хаттабович, сказано.
Положив на грудь, с уважением к моим сединам, произнес он. «А нет, товарищ генерал-майор, ничуть не обижаюсь», — ответил я. «Вы не переживайте, я уже привык. Я же реально дед, настоящий старый крич. И можно по-простому, а ты, мы ж не гордые, чай не баре какие».
«Прости, отец, а тебе сколько лет?»
Полюбопытствовал начальник училища, приняв правила игры. Хе, я улыбнулся. Ну а как же? Слишком часто в последнее время у меня этим вопросом стали интересоваться. И дня не проходит, чтобы не полюбопытствовали. 102, товарищ генерал-майор.
102?
Вновь поперхнулся младенцев.
Я догадываюсь, что глобальная нехватка силовиков как на фронтах, так и в тылу подталкивает к принятию таких решений, но это же не повод ставить в строй совсем уж древних стариков.
Горячился начальник училища.
ты как знаешь, но я категорически против. Не выдержит твой... Блин, да он же реально столетний дед. Вы не понимаете, товарищи дорогие, на что меня толкаете? А вы, Гасан Хаттабыч, что молчите? Вам на тот свет поскорее захотелось?
Ну, не особо-то и хотелось. Не, определенно пожал плечами я. Могу еще лет 100 пожить.
Зря вот так, Семен Иванович.
Произнес Оснаб, вновь вынимая из кармана пачку папирос.
Недооценивайте нашего старичка. Он намного крепче, чем кажется.
Петров зажал папиросу зубами и прикурил.
К тому же его здоровьем занимался сам профессор Виноградов. А личный медик товарища Сталина занимался лично никому неизвестным стариком?
Не поверил Младенцев.
Уж поверь мне, Семен Иванович, сам.
Подтвердил Снап.
В общем, давай спорить не будем, все уже решено. Принимай и ставь на довольствие. Хорошо.
Крепя сердце, согласился начальник училища.
Сейчас определю новоявленного товарища курсанта в командирское общежитие. Твои курсанты-силовики там же обитают?
Неожиданно поинтересовался Петров, выпуская в воздух струю табачного дыма.
Хех, нет. Этих архаровцев еще дрессировать и дрессировать нужно. Пусть в солдатской шкуре хоть немного походят. Вот когда наставники дурь-то с них повыбьют, а ума хоть немного прибавится, тогда и подумаю, как с ними дальше быть. Не боишься, что их родня высокие пороги оббивать станет, заваливая всех и вся слезливыми жалобами? Плевать!
Рыкнул генерал-майор.
Дальше фронта не сошлют, а я так и так... Постоянно рапорты подаю, чтобы меня туда, куда погорячее послали. Но не могу я в такой серьезный для страны момент на печи с мамками, бабками, малолетками, да стариками отсиживаться, когда вон он, передо мной живой пример. Не так ли, Гасан Хаттабович?
Неожиданно проснувшийся в моей душе хулиган заставил пропеть слегка измененные строчки известному всему Союзу марша советских танкистов. А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде, размажут всех силовики-старперы и в небесах, на сопках, на воде. Но рифма экспромтом вышла так себе, но хотя бы в размеренность попал. Наверное, на целую минуту, если не больше, генерал Младенцев, как, впрочем, и товарищ Чесноп, натурально выпали в осадок. Такой выходки от маразматического старичка никто из них не ожидал. А затем стены кабинета содрогнулись от громкого, почти до истерики, ржание двух здоровых мужиков с луженными глотками.
«Ох, Гасан Хаттабович!»
Оттирая выступившие от смеха слезы пудовым кулаком, произнес Младенцев.
«Ох, Марил, размажут, значит, всех силовики-старперы!»
«Так точно!» По-военному ответил я. «Будет приказ!» Размажут всех, и фрицев их прихвостней, так что и следа не останется.
Я же говорил, Семен Иванович.
Продолжая сдавленно похохатывать, вмешался в разговор командир.
Хаттабович, боевой старикан, давай уже, оформляй его. Говорил красноречивый.
Генерал-майор поднял трубку с телефонного аппарата, установленного на его столе.
Дежурный,
произнес он в микрофон.
Старшего лейтенанта Копылова ко мне и старшего наставника Болдыря. Ну, вот сейчас явится наш капитан Армус, выдаст обмундирование, ну и в командирское общежитие пристроит. Семен Иванович, дорогой, не надо командирского общежития.
Неожиданно, возразила Снаб.
Гасан Хаттабович решил проходить обучение в училище на общих условиях. И жить он будет в казарме, вместе со всем потоком будущих силовиков. Вы еще скажите, что он вместе с ними еще и физподготовкой заниматься будет, и строевой, и рукопашным боем. Все так, Семен Иванович, все так?
Согласно, качнул головой Петров.
Я вообще уже ничего в этой жизни не понимаю.
Воскликнул в очередной раз выпавший в осадок генерал-майор.
«Делайте, что хотите, товарищ Оснаб, но знайте, что я напишу подробный рапорт. Не хочу оставаться крайним если с товарищем Абдурахмановым случится непоправимое. А вот это правильный подход, товарищ генерал-майор.
Одобрил решение Младенцева, Петр Петрович.
Обязательно напишите. А ты, Хаттабыч, знай удостоверение.
А это он уже мне?
Здесь оно тебе не понадобится. Пока будет храниться у меня.
Пока я вытаскивал из кармана красную книжицу, у дверь кабинета кто-то постучал.
«Да!»
— крикнул Семен Иванович. Дверь открылась, и внутрь вошел очень невысокий коренастый вояка, лет 50 с несколько выпирающим из-под ремня животом. Его уморительные попытки встать по стойке смирно вызвали у меня невольную улыбку. «Товарищ генерал-майор, младший лейтенант Пасечник, по вашему приказанию прибыл».
«Вольно, Николай Богданович, не пышься».
Видимо, ужимки немолодого капитана Армуса тоже немало забавляли генерала.
«И живот не втягивай, он у тебя все равно меньше не станет. Я тебя за другие достоинства ценю».
Я задумался, отчего этот уже немолодой завхоз существует в чине младшего лейтенанта. Он же явный прапорщик. Ну, максимум старший прапорщик. «Ах, да», — запоздало припомнил я, «ведь до 72-го года Красной, а затем Советской армии звание прапорщика попросту не существовало». Пасечник облегченно вздохнул, а его внушительный живот стал еще объемнее.
«Есть вольно, товарищ генерал-майор». «Вот что, Николай Богданович».
Младенцев усиленно пытался скрыть улыбку.
«Бери-ка ты нового курсанта, поставленного на довольствие, подбери обмундирование. Да сам знаешь, не мне тебя учить, Богданыч. Ты в этом деле настоящий дока».
«Сделаем, Семен Иванович». Вот, отозвался польщенный завхоз. «У нас, значится, пока с довольством проблем не наблюдается».
«Так исполняй».
Распорядился генерал-майор. «Так это, Семен Иванович, а где он? Но курсант, значится».
«А вот он».
Начальник училища махнул рукой в мою сторону.
«Курсант Абдурахманов».
«Так это, значится, принялся тупить завхоз. Она, конечно, вам виднее. Это ж натуральный дед. За что ж его так, значится?» Посыпались вопросы из начхоза. Стало быть, и его проняло не по-детски. Он же ж явно на ладан дышит.
«Отставить, разговорчики!»
Жестко отреагировал на слово излияния младшего лейтенанта Младенцев.
«Начальству виднее, кого в строй, а кого со святыми упокой. Забирай курсанта Абдурахманова и уй... чтобы, в общем, все как по штатному расписанию».
«Так точно, товарищ генерал-майор». Вновь попытался вытянуться, струнку пасечник. Вышло еще мурительнее, чем первый раз. «Пойдем, что ли, курсант?» Вздохнул он, жалостью глядя на мою морщинистую физиономию. «Будем на тебя обмундирование, значится, подыскивать». Я поднялся со своего места, сдерживаясь, чтобы не закряхтеть по-стариковски, и следом за начхозом вышел из кабинета начальника училища.
Оставшись наедине с Семен Ивановичем, Основ вновь закурил. «Много куришь, Петр Петрович», — заметил Младенцев, однако тоже выбил из пачки папиросину и прикурил ее. «Много», — согласился Петров, глубоко затягиваясь. «А куда деваться? Вот, война закончится, прошу. А теперь, Семен Иванович, слушай внимательно и запоминай, что я тебе скажу. Я уже понял, что с этим дедом все не так просто», — произнес Младенцев. «А ты думал, у меня совсем буденовку сорвало?» — усмехнулся Снап, несколько больших затяжек, расправляясь с папиросой. «Да кто вас, контрразведчиков, знает?» — парировал генерал-майор, «стараясь не лезть в ваши многоходовые игры. И правильно делаешь, старичок», — подмигнул генералу Петров. «Теперь, что касаемо Абдурахманова». Младенцев затушил папиросу в пепельнице и навалился локтями на стол. «Внимательно слушаю, товарищ Основ». Петров вместо ответа пододвинул красную корочку, лежавшую на столе, к генералу. «Ознакомься для начала». Генерал взял удостоверение контрразведчика в руки и развернул его. «Выдано полковнику Гасану Хаттабовичу Абдурахманову», — воскликнул он, разобрав содержание. «Петр Петрович, какого хрена все это значит? Чтобы полковник контрразведки, как обычный курсант от наставника, отгребал, да еще и на общих. Владенцев даже задохнулся от возмущения. Что за игры вы тут решили устроить? Немыслимо. Полковник, успокойся, Семен Иванович. Спокойно произнес Петр Петрович. Ты самого главного еще удостоверения не увидел. Да что тут еще смотреть? В сердцах громыхнул Младенцев. Ты понимаешь, что я заслуженного полкана, как щенка по полосе препятствий, гонять должен? Продолжал кипятиться генерал-майор. Петров невозмутимо переждал, пока стихнет поток возмущения, а после произнес: «Ты посмотри, кто ему эту корочку выдал». Народный комиссар обороны И.В. Владенцев даже поднес удостоверение поближе к глазам, надеясь, что ему показалось, но ничего не изменилось. «Сам?» Даже его трубный голос несколько подсел. «Сам?» подтвердил Осноп. «Ты, Семен Иванович, часто видел, чтобы хозяин подобные корочки собственноручно подписывал?» Младенцев даже сказать от изумления ничего не мог, а лишь отрицательно мотнул головой. «Всего открытия тебе не могу, сам понимаешь, уровень секретности. Но дедок этот, ох, как непрост. Он лишь недавно пробудился, а уже таких дел сумел наворотить. Меня, как ты понимаешь, назначили его личным куратором. Руководством поставлена задача в кратчайшие сроки инициализировать старика. Ну, до этого и сам уже допер». Немного успокоившись, произнес генерал: «Раз ты его ко мне притащил, значит, нужна инициация». «Но почему у меня, Петр Петрович? Разве у контрразведки своих мощностей нет? Таких, как у тебя, нет. У вас тут все, можно сказать, поставлено на поток. Пробужденных собирают чуть ли не по всей стране, а в особом отделе лишь единичное». «Логично», — согласился генерал-майор. «Какой у нас срок на инициацию?»
«Вчера». «Вы там чего? Все с ума посходили!»
Вновь занервничал Младенцев.
«Это невозможно! Да еще и такой древний кандидат!»
«Семен Иванович, мы с тобой оба на службе. Приказ об инициации Хаттабыча пришел с самого верха, выше некуда. Пойдем по самому жесткому и быстрому варианту».
«Загубим деда!»
Вздохнул Младенцев, укоризненно глядя на Сноба. Но как настоящий офицер, он понимал, чем может грозить неисполнение приказа, к тому же идущего с самого верха. Он крепкий старик. Попытался немного разрядить накаленную обстановку, произнес Петров.
«Какой у него резерв?»
Осознав, что деваться некуда, по-деловому уточнил начальник училища. «Величина резерва неизвестна», с каменным выражением лица произнес Петр Петрович.
«Вы что же, вашу мать, даже произвести замеры не удосужились?»
«Замеряли. И неоднократно. Только дорогое оборудование пожгли».
«Теперь понятно, отчего такая спешка», – прошептал генерал-майор.
«Появление на нашей стороне нового внерангового силовика может кардинально переломить ситуацию на фронте и спасти тысячи жизней, приблизить победу. Теперь понимаешь всю важность ситуации, товарищ генерал-майор?»
«Будем работать, товарищ Осноп».
«Каким у него был первоначальный выплеск силы при пробуждении?»
«Неизвестно», — ответил Петров.
«Могу только сказать, что диверсионная группа, уничтоженная полковником Абдурахмановым при пробуждении, имеющая в своем составе двух жрецов Аненербы и одного некроарахноида, была размазана в кашу».
«Подожди-ка, диверсионная группа, два жреца?»
Сложил 2 плюс 2 генерал-майор.
«Это все-таки Резников, твою мать! Что же вы с ним сделали, ироды?»
Заревел Младенцев, поднимаясь со своего места и нависая над Оснабом. В кабинете явно запахло озоном, а розетки заискрили. В глазах генерала проскочили электрические разряды. Во вздернутой вверх руке шелестом возник ослепительный перун, разбрасывающий по сторонам изломанные молнии. «А ну, прекратить истерику!» — рявкнул Петров, подскочил со стула. Его стремительно выцветающие глаза впились немигающим взглядом в лицо начальника училища. Генерал пытался разорвать связь с бесцветными глазами Аснаба, но ему не удалось даже повернуть голову в сторону. Да что там, он даже моргнуть не смог. Зрачки Петрова практически слились с белком и начали светиться. «Отпусти силу!» Глухим замогильным голосом произнес Аснаб, и трепещущая в руках генерала молния начала постепенно гаснуть, пока не исчезла совсем. «Сядь!» Младенцев плюхнулся с задницы на стул, а его рука бессильно опала, стукнувшись костяшками о столешницу. Сполохи глаза генерала также погасли, но он все никак не мог оторвать взгляда от светящихся глаз высокорангового мозголома.